Слушай, я себе сейчас сам, честно говоря, напоминаю немножко Дениса Радиогринча, который был у нас в гостях. Я просто раньше его слушал. У него каждый выпуск начинался с такой фразы. Он говорил: «Привет, дорогие радиослушатели, дорогие мои подкастеры. Знаете, у меня сегодня опять какие-то проблемы с носоглоткой. Я какой-то очень плохо говорю, но вы меня извините». И он каждый выпуск так говорил. Так что я сегодня больной, поэтому сорян.
Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать в 28-й выпуск «Иммигрант-каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Привет
из Берлина.
Потихонечку там помирает. Не помирай, Сергей.
Я постараюсь, друзья, я постараюсь.
По крайней мере, не в течение этого выпуска. Ну и ты там запиши еще пару выпусков, если что там.
Хорошо, я из всех больнички запишу, так сказать.
Да, с последних сил. А, Сергей, ты совсем недавно упомянул... Ну, собственно, пока мы записывали наш предыдущий выпуск с Артуром, ты упомянул, что ты ходил на экскурсию по музеям, и это заняло у тебя какое-то невероятное количество часов, и ты вернулся совершенно без сил и, так сказать, не смог. Но расскажи нам, сейчас у тебя, по крайней мере, есть силы, хотя ты там слегка приболел, расскажи нам немножко, что это были за музеи и почему это заняло столько часов.
Короче говоря, я сразу начну с того, что я вообще всю жизнь терпеть не мог, ненавидел экскурсии. Мне казалось, что экскурсии — это прям какое уныние. Ну, я не знаю, вот как... Я помню прямо с детства, я не знаю, мне лет 12-13, я приезжаю в Петербург с бабушкой, и мы идем в Эрмитаж. И в Эрмитаже мы видим вот эти группы людей, обычно такие-то пенсионеры, и которых водят и показывают, говорят: «А это удивительное произведение Яна Вермеера». И я такой думаю: блин, слушайте, лучше смерть просто, чем вот как бы... Ну, то есть, это лучший способ возненавидеть искусство вообще. И я так всю жизнь типа прожил, до 32 годов практически. Вот. А тут оказалось, что в Берлине есть специалист, экскурсовод, который специализируется на истории искусства. И про него, его зовут Дмитрий Кудинов, он русский, давно живет в Берлине, и про него, как бы, я поспрашивал у знакомых, чего они про него думают, мне сказали вообще странно, типа: «Ой, он какой-то, типа, чудной, ну, типа, странный, не знаю, понравится тебе или нет». Но обычно, когда человек хочет сказать, типа, это он чудной, странный, и пытаясь этим, как бы, отвадить меня, но обычно это значит, что, типа, я точно пойду. Но я, конечно, не пошел. Вот, оказалось, он такой очень необычный человек. Он из тех людей, которые, когда рассказывают о чем-то, они входят в такое состояние измененного сознания, такой раш. И их рассказ превращается в такой перформанс, когда у человека плавает тон голоса, и он прям такой устраивает театральные представления вокруг картины. Картина галереи называлась «Гемельде галерея». Это типа немецкое собрание искусства вообще. Как ни странно, если бы, типа, спроси обычного человека, где лучшие музеи, он скажет Эрмитаж, не знаю, Нью-Йорк какой-нибудь, я не знаю, Рим, ну, придумает, если там не был. Оказалось, что в Берлине одна из богатейших коллекций искусства в Европе и в мире вообще. Есть десятки музеев, и самое удивительное, они пустые. То есть про них никто не знает, просто никто не ходит. И вот Гемельде галерея, она одна из самых пустых вообще галерей. И мы были в другом музее, музей архитектуры, и там вообще просто никого нет. Ну, просто ходишь — пустой зал, пустые залы. И, ну вот, и мы, типа, ходили там, смотрели. И если какую-то интересную историю рассказывать, вообще, когда началась Вторая мировая война, нацистские преступники, германские, типа, бонзы, как говорят руководители Третьего рейха, они были большими ценителями искусства, и они старательно это искусство воровали вообще по всей Европе, собирали где хотели.
Но ведь все же это после, так сказать, событий, это же все было возвращено законным владельцам.
Да, нет? Совершенно верно. И когда война подходила к концу, они старательно это прятали, в том числе в какие-то шахты подземные. Есть немало даже книжек и фильмов про специальные отряды, команды военных искусствоведов. Прям одной рукой, так сказать, держатся за раму, второй за кобуру, и которые прям разыскивали все вот эти тайники. И это все вывозили пытались как бы собрать в каком-то одном месте, потому что нужно где-то собрать, чтобы потом сортировать или понимать, что с этим делать. И собирали под Берлин, насколько я помню, в Шарлоттенбурге, такой район, как бы полугородок. И картин стало столько много, просто они просто не помещались в никаких сооружениях. И тогда под хранение картин приспособили так называемый флактюр. Это такая немецкая особенная штука, которых я не уверен, что где-то еще есть. Это такое огромное бетонное сооружение 7 или 8-этажного высотой. Такой бетонный куб огромный. Это бомбоубежище, которое не под землей, а над землей находится. Супер толстыми там 3-4, даже 6-метровыми стенами. И наверху на него расположатся зенитные батареи. Всего их, по-моему, построили 9, осталось их типа 3 или 4. Одно стоит в Гамбурге. Кстати, я видел прям своими глазами, удивительная вообще штука, невероятная. Ты просто идешь, и вдруг поле, и в поле, как бы прямо в центре города, и там и стоит такая гигантская бетонная хрень. Вот. Ну, выглядит как замок, только без как бы стен, бойниц, а просто бетонный куб огромный, там, 8-этажный. В Берлине он тоже есть, он находится возле так называемой станции U-Bahn Gesundbrunnen, это типа фонтан здоровья, ну не суть. И немцы как-то это полуразрушили после войны, полуснесли, и там осталось такое что-то вроде монумента. И внизу, вот где было бомбоубежище, туда стали свозить эти картины. И там хранилось, по-моему, более 600 предметов искусства. И в 1945 году там случился пожар. И все они погибли. И причем погибло очень много. И искусствоведы говорят, что это типа величайший геноцид в истории искусства. Там погибло, ну типа, 5 Рафаэлей, там 6 Микеланджело, 10... не знаю, Брейгелей, ну, то есть просто величайшие картины, которые сейчас... Одна картина – это прям украшение музея, а их они просто десятками сгорели там. Непонятно почему. Ну вот, и потом стали возводить музей, и вот он называется Гемёльдной галереи, и вот там вот это все искусство хранится. Он очень большой, 9000 квадратных метров, его просто пешеходная продолжительность более 2,5 километров, он просто гигантский. И мы в этом музее провели 7 часов. То есть мы зашли в 10 утра, и мы вышли типа в 5, даже там 20 минут 6 из этого музея, и я просто представить не мог, что я не то что окажусь когда-то на экскурсии там искусствоведческой, но 7 часов в музее проведу, мне будет супер интересно. Так что вот, я не знаю, как бы, чего здесь можно рекламировать, нельзя.
Вам хоть передохнуть-то дали, или так 7 часов без перерыва?
Ну, мы пообедали, конечно, но...
И это все были картины?
Да, это картины, это полностью картины галерея, картины музей. И я прям, для меня это было таким... То есть вот, если можно представить, что есть какая-то шкала на, вот, я не знаю, понимание искусства, где ты был, типа, на 1, на 2. Ну, ты помнишь, что Микеланджело, не знаю, и Рафаэль – это черепашки-ниндзя? И вдруг я оказался, типа, на 10. Ну, то есть, типа, вау, офигеть. Я прям посмотрел, понял, кто такой Караваджо. Кто такой Караваджо, хинг знает. А вот я, типа, посмотрел, чем он отличается. Короче говоря, ребята, если вы найдете хорошего экскурсовода, обязательно идите его на экскурсии. Это супер круто. Ну, наверное, если экскурсовод клевый. Если он плохой, то скучнян бы.
Отлично. А повтори еще раз, как звали твоего экскурсовода?
Дмитрий Кудинов.
Отлично. Ну, у него там, наверное, где-нибудь там страничка есть, что-то такое. Надо будет добавить шоу-ноты.
Да, я пришлю, если нужно. Называется Дмитрий Кудинов «История искусств в Берлине». Это называется фейсбучная страница.
Из относительно недавних картинных новостей я могу только немножко рассказать про... Ну, все видели всю эту историю про Бэнкси и картину, которая попыталась самоуничтожиться во время последнего Сотби аукциона.
Сотби, да.
Да, то есть шел, собственно, аукцион, а внезапно что-то... Картина продалась что-то там за больше, чем миллион долларов. Миллион фунтов, да, там с копейками. И как раз в момент, когда, собственно, ее продали, внезапно что-то начало происходить, и она начала самоуничтожаться. Но она уничтожилась только наполовину, и потом, так сказать, на этом все закончилось. И, ну, продолжение истории тоже, наверное, большая часть наших слушателей знает. Есть организация, которая представляет интересы Бэнкси, Pest Control. И Pest Control, собственно, выдала этому произведению искусства новое название под названием... Теперь она называется Love is in the Bin. И да, владелец, ну, этой картины, теперь владеет совершенно уникальным таким экспонатом, и, скорее всего, она этого только выросла в цене. Но самое интересное, конечно, ну, тут две таких детали, про которых, может быть, не все еще слышали. Первое — это то, что Banksy чуть позже запостил, собственно, видео Director's Cut про то, как они все это делали и замышляли. Это все тоже происходило что-то типа пару лет назад, то есть где-то пару лет она висела, никого не трогала.
Слушай, я в это не верю, честно, вот правда, ну, камон.
Как он говорит в этом видео, то, что картина самоуничтожалась целиком каждый раз, и вот только в этот раз что-то пошло не так. Вот, а вторая вещь — то, что как раз после того, как они, ну, собственно, все это, всех этих событий, Sotheby's, на самом деле, они, ну, и там в центральном Лондоне, они все выходные, ну, 2 дня подряд, они запускали туда людей бесплатно, чтобы посмотреть на все это. Можно было прийти и посмотреть, и кто-то из моих коллег даже пришел и пофоткал все это на телефон и показывал потом у нас на работе. И мне было очень завидно, потому что такие вещи в Лондоне происходят постоянно, и если, так сказать, не держать руку на пульсе города, то они как-то проходят мимо тебя. И причем довольно часто это все еще бесплатно, и иногда просто идешь по городу, и тебе удается наткнуться случайно на такие вещи. Вот, как в апреле мы случайно наткнулись на выставку с фильма «Isle of Dogs» Веса Андерсона, который там тоже был в центре Лондона. Они выставляли все вот эти куклы из всего вот этого фильма, и можно было тоже бесплатно зайти и все вот посмотреть. Но там была очередь, а в Sotheby's, говорят, даже они настолько плохо это афишировали, что там даже очереди не было, и можно было просто зайти и посмотреть, прикоснуться к куску такого искусства. История искусства. Угу. Хотя да, вот ты вроде начал говорить то, что типа все это ерунда. Что ты думаешь теперь, образовавшись по искусству? Что ты думаешь по всему этому поводу?
Ну, слушай, я вообще реально не верю. Ну, то есть это блин, я не знаю, вот это просто смешно. Ну, то есть особенно то, что картина после этого уничтожения в кавычках, я сейчас такие кавычки в воздухе нарисовал, она выросла в цене. Ну, серьезно, прям вот представьте, это аукционный дом, к ним приносят картину, и они тут же, конечно, вешают ее на сцену, на стену, несмотря на то, что она весит там 10 килограммов, фиг знает сколько. И вообще никого не смущает, что там в раме, бомба, там, яд, не знаю, трусы женские, и все что угодно. Ну, какая разница, повесили, продаем, ребят. Все, молотком стучать пора, давайте. Ну, камон, ну, слушайте, я вот... Ну, то есть, окей, это клевый перформанс, это офигенный перформанс. Но я, во-первых, не верю, что Sotheby's понятия не имело, что там есть шеддер. Во-вторых, я не верю, что шеддер может там несколько лет какой-то источник питания там для него должен быть. Это же весит просто тонну, как чугунный мост. И это тоже никто как-то удалось это все сработать. И в-третьих, я не верю, что картина случайно на треть, там, на половину уничтожилась, а вторая не уничтожилась. Короче, мне кажется, что я от Banksy ждал больше какой-то такой откровенности. Ну, то есть, окей, вот сделали такой перформанс, но надо было признать. Вот, типа, ребят, да, мы, правда, вас, не знаю, нагнули вот ваш арт-рынок, но это вот так. Но вот делать вид, что это все прям, ну, не знаю, короче, а ты-то сам-то веришь?
Ну, дело в том, что, видишь, одно дело, если бы оно, так сказать, самоуничтожилось еще в процессе, пока еще шли торги, но оно начало уничтожаться только уже после того, как они, так сказать, продали ее. То есть Sotheby's на этом похоже, что, ну, если только сам покупатель не знал, как бы, об этом заранее, то... Как бы Sotheby's на этом не заработал в плане того, что... Ну, если только в плане репутации, я не знаю. То есть, то есть они явно не заработали денежно, потому что как бы все это произошло уже после этого. Ну, понятное дело, что если владелец решит перепродать этот экспонат в будущем, и, возможно, как раз... Ну, Sotheby's — это один из немногих мест, где это можно сделать, наверное, ну, если не считать черный рынок, то, наверное, тогда на этом Sotheby's, наверное, заработает в некоем будущем. Но так, в общем, не знаю. Возможно, ну, то есть то, что ты начал сейчас выдавать сомнения, возможно, как бы был свой человек, так сказать, внутри, чтобы менять батарейку, там, я не знаю, периодически раз в год, что-нибудь такое.
Ну, или, может быть, владелец, вот, продавал же не Banksy сам, а некий человек, возможно, он знал, что там есть шеддер, и он там, правда, USB подключал там к раме, чтобы, типа, все держалось. Ну, потому что он знал, что, типа, сейчас это все заработает побольше. Ну, фиг знает. Короче, не знаю, правда.
Но вроде бы, как бы, это не первый самоуничтожающийся экспонат. История искусства вроде знает и другие.
А, ты, да, знаешь, что после этого случая какой-то другой коллекционер Banksy, он просто каким-то гвоздем исцарапал свою картину Banksy. Надеюсь, она тоже вырастет в цене. И, типа, вот, как бы, ну, по мотивам. Это, причем, не выдуманная история.
Ох.
Он даже обратился после к каким-то оценщикам искусства, и они оценили, по-моему, типа в 5 евро теперь его картину, которая стоила там несколько тысяч евро. Так что вот.
Ну да, есть разница, если ты сам исцарапаешь, или это все-таки был оригинальный...
Если ты Бэнкси исцарапает. Бэнкси.
Да-да-да, именно так. Есть такое понятие под названием digital obsolescence. Digital obsolescence — это когда, ну, мы живем в век технологий, технологии приходят, и потом они устаревают. Иногда это происходит раньше, чем хотелось бы, иногда это происходит позже. Наверное, digital obsolescence именно он относится именно к тому, когда технология совершенно новая и, возможно, чуть ли не обещающая то, что все будет в будущем именно в этой технологии, она либо, во-первых, никогда не приходит, либо она приходит на очень краткое мгновение и внезапно тут же устаревает и никому не нужна. Вот это вот digital obsolescence.
Так.
И у меня есть история как раз, иллюстрирующая вот это вот понятие. История из Британии. Сюрприз.
Из Великобритании, надеюсь, да?
В Великобритании, да. В общем, где-то в середине 80-х годов BBC устроила проект под названием Doomsday Project. И Doomsday Project примерно звучит как Doomsday Machine, то есть нечто, что уничтожит все человечество, и ничего после этого не останется. И в этот момент... Мне хочется еще немножко углубиться, так сказать, откуда это вообще понятие Doomsday берется. Вот, так, короче, где-то 1000 лет назад король Вильям Завоеватель выдал приказ, чтобы своим подданным, своим слугам, чтобы они проехали всю Англию и описали все владения Англии и кто владеет каким количеством земель, и занести все это в книжку. И когда эта книжка будет закончена, чтобы он знал, кого каким количеством налогов обложить. И эта книжка называлась Doomsday Book. Книжка судного дня. Ну, судного дня, потому что, как считалось, что когда вот как раз всех занесут в эту книжку и обложат налогами, тут, собственно, и конец света. А книжка, тем не менее, очень знаменитая. Ну, ей, да, вот она 1086 года. А ей вот, собственно, сколько уже? Почти 1000 лет. Она все еще существует. Она хранится в библиотеке, в национальных архивах Кью. Кью — это королевские сады там на западе Лондона. Я, кстати говоря, был в этой библиотеке. Я только понятия не имел, что у них такие древние фолианты там где-то хранятся. Вот. Максимально я видел у них книжки там типа 500 лет, но вот, оказывается, у них есть там и Doomsday книжка. Так вот эта книжка, она все еще хранится, и она действительно описывает на средневековой латыни, как говорит в Википедии, еще там очень много аббревиатур использовалось и какие-то странные термины. В общем, средневековой латынью она описывает в общем состояние страны на то время. И довольно знаменитый, собственно, такой книжный интересный факт. И более того, эту книжку, ее можно найти онлайн, как бы она, в общем, был проект где-то там онлайн, где ее можно найти, ее переводы. Вот. И в 1986 году, 1000 лет спустя, BBC решила создать современную версию Doomsday Book. И они хотели использовать самые последние технологии на то время. А самые последние технологии на то время, ну, в 86-м году, если кто-то помнит, ну, компьютеры. Компьютеры уже были. Но компьютеры 86-го года — это совсем не то, что компьютеры, как бы, сегодняшнего дня. Но тем не менее, как бы, самые последние технологии 1986 года — это были, собственно, такие компьютеры, которые... Acorn BBC Master. Похоже, что BBC выпускала еще свои компьютеры. Да, BBC Master, домашние компьютеры от Acorn Computers. Acorn — это желудь. Желудевые компьютеры, 8-битные. Да, он 128 килобит памяти. В общем, да, а самый такой пик технологий 86-го года. Сколько там? 640 килобит памяти всем должно хватить. Еще в тот момент существовали лазерные диски. Лазерные диски — это такие винилового размера такие диски. Ну, это как, если вы представите себе CD-диск, но размером с винил. И записывается еще информация на обе стороны. Как бы его можно переворачивать. И обычно лазерные диски, ну, на них записывали фильмы. И фильмы можно было проигрывать. Стоило все это очень больших денег. Очень мало к себе кто это мог позволить. Я вот периодически сейчас тоже у меня как-то получилось, у меня теперь огромная коллекция лазерных дисков. И на них все еще виднеются ценники. Ценники того времени, сколько они стоили. Собственно, лазерные диски... с оригинальными ценниками они в то время стоили где-то 40-50 фунтов за фильм. И 40-50 фунтов за фильм в 80-х годах это на самом деле около сотни фунтов сейчас, что совершенно невероятные деньги, и проигрыватели тоже стоили довольно дорого. Поэтому, наверное, они так и не особо популярными стали, по крайней мере, за пределами нескольких стран. Веча, собственно, всех потоптал. Вот. Но, тем не менее, субкультура лазерных дисков, она в Британии очень хорошо присутствовала, она все еще где-то там теплится, на самом деле. Есть фанаты, которые пытаются сейчас архивировать и создавать, собственно, какие-то true архивы лазерных дисков, потому что внезапно оказалось, что они еще и портятся со временем.
Ничего
себе. Не все, но некоторые из них, к сожалению, портятся. Вот. На лазерные диски информация, что интересно, она записывается не цифровым образом, как на CD-диске. CD-диски, собственно, компакт-диск, на нем цифровое аудио было с самого начала. Лазерные диски, на них все записывалось, несмотря на то, что там лазер считывает это все, но все это записывалось аналоговым способом, то есть фактически это винил. Только это, ну как сказать, винил, только на него записывается видеокартинка со звуком. И иногда звук еще тоже бывает там цифровой, иногда аналоговый, иногда и то, и другое. Вот. И лазер, собственно, считывает все вот это вот. Диск вращается, лазер считывает, все это показывается на вашем телевизоре. Либо в случае с Doomsday Project, BBC Doomsday Project, они придумали совместить лазерные вот эти вот диски с компьютером. И для этого, для этих целей Philips для них разработала специальный формат лазерных дисков, где часть диска записывалось аналоговое видео, и на часть диска они записывали уже цифровые данные, на которых, ну, собственно, помещались разные программы, какие-то картинки, ну и разные данные, которые можно было показывать. И, ну, понятное дело, чтобы как бы этот диск больше ни на чем нельзя прочитать, поэтому Philips еще под это дело, они создали специальное устройство, которое могло их считывать. И они, когда, ну, собственно, когда этот проект происходил, они клялись и божились, что за этим будущее. Именно так выглядит будущее, у всех будут лазерные диски, и эти проигрыватели будут стоить очень дешево, каждая школа в Британии их купит, и все смогут наслаждаться, собственно, этим проектом Doomsday Project.
Прекрасно.
Да. И, то есть, получилось очень интересно. Получилось так, что это устройство, оно совмещало в себе аналоговую часть, то есть некоторые аналоговые видео, и оно совмещало в себе, собственно, компьютерные программы. И все это выводилось на компьютерный монитор, и компьютерная программа накладывалась сверху на аналоговые какие-то видеоролики, которые там происходили. И... В общем, как бы получилось очень, на самом деле, интересно, потому что когда загружалась эта программка, у тебя появлялась карта Британии. Фактически, ну, как бы такой ближайший аналог будет, это Google Maps. Но вдобавок ко всему этому, то есть ты мог кликать на разные регионы Британии, оно бы зумилось туда, можно было выделять разные поселения, деревни, города, можно было узнавать разные детали про них. Они закачали туда для каждого поселения, по крайней мере, по несколько картинок. Они закачали туда несколько видеороликов, чтобы можно было посмотреть про какие-то ивенты. Закачали туда огромнейшее количество разной информации. И для некоторых поселений они даже сделали фактически что-то вроде Google Street View, когда можно было немножко так пройтись по улице и посмотреть вокруг. Что, ну, опять же, для 1986 года, ну, просто чума, просто невероятно. То есть интернета еще не было, компьютеры работали на DOS-е, то есть и вдруг внезапно у тебя Google Street Map, где ты можешь посмотреть по сторонам и где-то там, ну, покликать и видеть все вокруг. Полная чума. А, вот, и... Вдобавок ко всему, они еще как бы, они разослали в разные школы Британии, собственно, такой челлендж. То есть каждый школьник Британии, у них была возможность написать небольшое сочинение про то место, где они живут. И все это еще поместилось на втором диске. То есть у них было... Весь этот Doomsday Project уместился на двух лазерных дисках.
Блин, прикольно.
И все это было замечательно, и они все это где-то за 2 года они все это сделали. И вот в 86-м году они это выпустили. Вот, собственно, Википедия мне подсказывает, 300 мегабайт помещалось на каждой стороне диска, то есть 600 мегабайт на один диск и 600 мегабайт еще на второй диск. Он где-то вот гигабайт такой информации. И все было бы замечательно, но, к сожалению, когда все это вышло, оказалось, что, во-первых, Philips передумал выпускать, снижать цену на проигрыватели этих дисков, и оказалось то, что, в общем-то, никто себе эту систему не может позволить, потому что она была просто очень дорогая. Ну, часть школ, конечно, их купила. Как я прочитал даже в комментариях, даже в Новой Зеландии школьники успели посмотреть на это невероятное чудо технологий. То есть, похоже, что оно немножко по, так сказать, бывшим странам-колониям Великой Британии разошлось как такое технологическое чудо. Но, к сожалению, это не стало таким чем-то таким общедоступным. И как-то оно вот, оно вроде появилось где-то, но практически никто к этому не имел доступа. Второй нюанс состоял в том, что диски, которые они напечатали на фабрике Philips, на фабрике лазерных дисков Philips в Британии, эта фабрика использовала какой-то не очень качественный клей, ну, то есть лазерные диски, как и компакт-диски, это такой сэндвич из пластика, подложки там и вот этого всего, и все это склеивается как бы вместе, получается диск. Uh-huh. Вот клей, который они использовали, оказалось, что со временем он уничтожает информацию на этом диске. И казалось, что эти диски, в общем, стареют. Называется, как это, digital rot. Такая цифровая, как это, цифровое гниение. В общем, да, цифровое тление. Пусть это будет цифровое тление.
Цифровое тление, прекрасно. Назову так свою рок-группу.
И сейчас, собственно, есть группа энтузиастов, которые пытаются все это как-то... тоже сохранить для будущих потомков.
А нельзя просто взять этот диск, как-нибудь его диджитал скопировать?
Ну, можно, но именно этим сейчас пытаются заниматься, но, опять же, то, что частично он как бы цифровой, и частично он аналоговый. И аналоговый, соответственно, чтобы скопировать аналоговую часть, нужно уже, там нужно как-то это все конвертировать в цифру. Чем, собственно, сейчас занимаются энтузиасты, пытаются все это как-то сохранить. А у BBC даже был сайт, они пытались, по-моему, где-то в 2012 году тоже все это вернуть немножко, сделать это доступным уже в интернете, но что-то этот сайт тоже у них недолго просуществовал, и сейчас ничего этого нету. На YouTube все еще можно найти видео, где люди, ну, они собирают по кусочкам вот эту систему, то есть недостаточно найти диски, нужно еще собрать систему вот эту из очень редких компонентов и найти этот проигрыватель очень редкий, который может проигрывать эти диски, ну и, собственно, желудевый компьютер, который тоже все это может проиграть. Вот у кого-то это все получается.
Офигенно.
Но... И вот это вот как раз иллюстрация к понятию digital obsolescence. Это когда ты думаешь, что вот она технология, которая будет, изменит будущее, изменит абсолютно все и будет абсолютно у всех. И внезапно оказывается, что практически сразу же устаревает, и никто этим не может воспользоваться. Вот так.
Прекрасно. Слушай, еще относительно вот такой фигни, недавно вышел на Хабре большая статья, и она была очень клевая. Там казалось, какой-то чувак, но Хабр это такой айтишный портал в России, русскоязычный. Вот, и чувак, он увлекается электронными микроскопами. Ну, то есть, при том, что он не учёный, как бы, вот я инженер-механик по образованию, я однажды видел электронный микроскоп в институте, это такая гигантская фигня, в которой поддерживается чистый вакуум, там электронные трубки, ну, то есть, блин, это просто, я не знаю, с чем сравнить, как атомный реактор дома, ну, грубо говоря, такая точная, сложная, супердорогая, супертонкая, технически сложная научная штука. И оказывается, вот есть чувак, который просто лично собирает эти электронные микроскопы. У него дома есть электронный микроскоп, но это не суть важно. Дома электронный микроскоп. Представьте, вы приходите в гости к чуваку, а у него дома, я не знаю, станция по запуску космических ракет. Ну, просто вот примерно того же уровня сложности штука. Ну вот, и он сделал анбоксинг. Анбоксинг электронного микроскопа. Он выпущен в 91-м году в Чехословакии. Называется Tesla. Tesla. И этот Tesla, это такая, как бы это, я не знаю, как бы это набор гигантских ящиков, каких-то коробок, которые с трудом в грузовую машину влезут. И эта Тесла, она ехала в 91-м году из Чехословакии куда-то там в Советский Союз, какой-то НИИ. Случился распад Советского Союза, и эту Теслу где-то там по пути потеряли. И она вот лежала, типа, сколько, 30 лет почти, где-то в каком-то гараже. И каким-то непонятно каким образом у этого чувака оказалось полностью новый, собранный как бы, ну, в коробках электронный микроскоп. И чувак в 5 частях видео, наверное, часа 3 его как бы анбоксит. И это удивительно просто.
Он собрал его? Он заработал?
Он говорит, что он его, конечно же, заберет, потому что он как бы новый. Он за 30 лет он немножко там подржавел, там что-то от него там что-то отвалилось, кусочки. Ну что там, дождь капал, фиг знает. Там подгнил какой-то стол, ну не суть. Ну то есть как бы он нормальный, и чувак говорит, я его, конечно, соберу. И он такой, представляете, как бы обычно анбоксинг, это человек айфона распаковывает, и такой, типа, это наушники. А чувак ломом такой фанерный ящик раздирает и говорит, о, это же насос низкого вакуума. Такой, думаешь, ох ты, блин, нифига себе. Короче, удивительно. И приложим шоу-нот.
Да, самому очень интересно стало.
Я такой думаю, жалко, нет гаража, потому что обычно такая же ерунда в гараже где-то хранится.
Ну, в гараже. Я вот как бы, вот сколько уже, пару недель я стал обладателем проигрывателя лазерных дисков, ну и коллекции тоже лазерных дисков.
А есть еще такие упоротые чуваки в Великобритании? Ты же не один, наверное.
Слушай, ну то есть как бы сначала тебе кажется, что ты один, а потом ты начинаешь делать ресерч, и я нашел целый сайт, и этот, ну, сайт, похоже, что он там энтузиастов со всего мира, но там огромнейшее количество народу именно из Великобритании. И там просто такие, прямо, я не видел, то есть вот эти вот, как там тут полноценный у них форум, и там на форуме прямо не то, что как обычно на форумах сейчас 2018 года, когда ничего не происходит, все заброшено, пыль.
Вообще, есть форумы какие-нибудь в 2018 году?
Вот, и форум, сейчас я найду страничку.
Любители видео винила, объединяйтесь.
Короче, есть, оказывается, есть сайт под названием LaserDisc Database, LDDB.com, и у них есть форум. И форум именно выглядит именно так, как форумы выглядели, я не знаю, 20 лет назад. Но при этом на нем кипит жизнь, на нем куча топиков, на нем люди обсуждают. И тут просто такие, как бы, такие обсуждения. То есть я купил себе проигрыватель лазерных дисков. И лазерные диски... Ну, то есть я на самом деле думал, как бы, ну, сейчас винил вроде вернулся, у всех виниловые проигрыватели. Но я как бы... Я не прям такой аудиофил, но
меня... Ты видеофил больше, теперь, можно так
сказать. Я скорее, да, я какой-то, да, видеофил. И мне нравятся как бы всякие штуки, которые именно с видео связаны. И лазерный диск — это тоже такая штука, когда первый раз она у тебя оказывается в руках, и ты ее держишь, и у тебя просто ощущение, как будто ты в руках держишь вот такой вот... такой моток пленки настоящий, которая, не знаю, вот в проекторе проигрывается. То есть такой ощутимый такой вес, особенно когда там вот некоторые издания фильмов, они на двух, на трех дисках, и ты держишь такую коробищу, и она весит там, я не знаю, ну, три диска, наверное, весит где-то около килограмма. И ты такой, ох, вот это да! И, ну, и как обычно у как бы у дисков, у виниловых тоже, у них тоже полноценный там артворк, там будет каверворк, все будет очень качественно, напечатано, это будут какие-то вкладыши, можно будет почитать о создании, прямо там будут качественные картинки кругом, можно все посмотреть. Просто даже если не проигрывать их, в общем-то, как бы такой артефакт истории какой-то. При этом все знают, что когда, то есть тогда, когда, ну, они были, продавались, все это стоило огромнейших денег, и, в общем-то, никто себе не мог этого позволить. Поэтому часть энтузиастов вот на этом форуме, это, они именно обсуждают такие вещи, что, типа, а вот сейчас-то, сейчас-то мы можем себе все это себе позволить. То есть это люди, которые выросли, через, прошли через все это, смотрели это где-то на прилавках магазинов, облизывались и не могли себе этого позволить.
Как хорошо, что я состарился, и эта технология умерла.
Да, то есть я приобрел себе вот этот вот проигрыватель, все это с самовывозом, потому что что-то у них там не очень хорошо, похоже, что их доставляют, но они относительно хрупкие, похоже, что были какие-то плохие опыты у продавцов проигрывателей, ну, там, опять же, лазер. Плюс все эти проигрыватели, так как они все довольно старые, ну, то есть запчастей для них, в общем-то, нет. И если он умрет, ну, если у него умрет какая-то очень такая незаменимая часть, то, в общем-то, это конец. Если только не купить другой сломанный проигрыватель и не засальваджить его.
Слушай, я когда-то смотрел, я был любителем такого аниме умного в своей молодости. И был такой аниме, назывался «Ковбой Бибоп», это такой сериал.
О, да.
Ты рассмотрел.
Классика. Конечно.
Возможно. И там была серия знаменитая, где как бы вот герои нашли видеокассету, на которой запечатлено важный аспект жизни одного из членов экипажа. И они просто смотрят на эту кассету и типа, что это? Какая-то пластиковая херня. Как это? Что с этим делать? И как-то узнают, что нужен проигрыватель для такой кассеты. И понимают, что нужно как бы его найти. И вспоминают, что наверняка вот есть как бы Земля, она к тому времени уже разрушена, потому что Луна взорвалась. Ну, не спрашивайте. Короче, был такой момент в их жизни. И они понимают, что на этой Земле, на руинах Земли, наверняка где-то эти проигрыватели есть. И они отправляются в какой-то музей компьютер, видеотехники, компьютерной техники, которая на Земле, на каком-то там минус 30 этаже какого-то небоскреба заваленного большими трудами, достают этот видеопроигрыватель и приносят, вставляют кассету и понимают, что типа кассета чуть больше, чем проигрыватель, не влезает. Тогда они понимают, что, кажется, было несколько форматов этих кассет, снова, короче, идут и большим трудом, почти не погибая, достают. Оказалось, был, есть же Битакам, по-моему, еще. Вот, по-моему, у них была Битакам кассета.
Угу.
И, короче, они новый проигрыватель достают, и там буквально там 10-15 секунд детского видео одного из героев этого мультсериала, аниме-сериала, и, короче, прям, вот, что нас ждет, ребята?
Ну, нет, я думаю, что в будущем мы сможем все-таки реверс-инженерить все вот эти вот машины. То есть я думаю, что машины-то все-таки развалятся в какой-то момент, а, наверное, часть носителей, они, наверное, доживут. Ну, то есть не все из них, к счастью, подвержены все-таки этому тлению цифровому. Часть из них более качественно делалась, и они, в принципе, нормально хранятся, ну, если их как бы нормально хранить. И, кстати говоря, на этом же форуме там такие советы, типа, что делать, если мой диск покорежило, там, если я его... Или мне он достался уже таким покореженным. Там люди объясняют, нужно его аккуратненько положить под груз, и чтобы он-то полежал, он будет плоским, с его снова можно будет играть.
Нужно под аналоговый груз, под книжку. Такой, о, да. Блин, книжку бумажную, что ли? Да где ж я сейчас возьму-то ее?
В общем, да, то есть и я думаю, что мы со временем все-таки научимся, как сказать, реверс-инжинирить и 3D-печатать все вот эти вот машины, чтобы на них уже проигрывать вот эти вот какие-то старые штуки. Но, в общем, и у меня, ну да, то есть у меня еще были немножко сомнения в плане того, что, ну, как бы поставлю я этот диск в эту машину, и он, может быть, ее будет проигрывать, может быть, все это заработает, но, наверное, там будут пиксели, я не знаю, размером с кулак, и что я буду смотреть, это же все-таки не Blu-ray и ничего такого. Но оказалось, на самом деле, все очень мило. Единственное, что все диски, похоже, что, ну, большая их часть, они, ну, так как раньше телевизоры все-таки были квадратными, они широкоугольными. 4, ну, их этот aspect ratio был 4:3, а не 16:9. Mm-hmm. Собственно, все лазерные диски, они как раз записаны именно в таком формате 4:3. Поэтому, если фильм все-таки широкоэкранный, то он будет как раз с этими знаменитыми черными полосами сверху и снизу. Но как бы кого-то волнует. Вот, и в общем, да, то есть это аналоговое видео. То есть аналоговое видео, в нашем понимании, такие VHS. Но VHS, опять же, как, наверное, часть наших слушателей прекрасно помнит, это ты ее как бы ставишь эту кассету, если она еще относительно такая новая, лицензионная, то там картинка получше. Если она пиратская и зажеванная, там картинка похуже, там будут какие-то полосы проходить, там звук может иногда там хрипеть, что-то такое. То есть лазерные диски, несмотря на то, что это полностью аналоговое видео, они просто они не такие. У них картинка все-таки, ну, хуже, чем на DVD, но очень близко. То есть все-таки их можно сравнить по качеству с DVD. Но при этом, если DVD — это цифровое видео, то лазерный диск — это полностью, я уже несколько раз сказал, аналоговое видео. И ты просто смотришь на это. Это практически как теплая ламповая пленочная картинка. Ты ее так смотришь и радуешься. То есть все очень плавно, все очень такие приятные такие цвета, и все так очень-очень симпатично. То есть я просто смотрю и радуюсь. Ну, плюс, да, ну и вдобавок, конечно же, вся эта коллекция. Мне досталась еще коллекция около сотни лазерных дисков от человека, который от них избавлялся.
Я умираю. Забери. Смотри.
Да, и, собственно, все эти фильмы, это, соответственно, тоже фильмы, так сказать, золотого века кино 80-х, 90-х годов, и там просто прям так все родные сердцу фильмы, там, я не знаю, там «Разрушитель» со Сильвестром Сталлоне, что там, все вот эти вот, там, Жан-Клод Ван Дамм, ты просто можешь смотреть и радоваться просто.
Потрясающе. А он, типа, похож на виниловый проигрыватель, только не для музыки, да?
Ну, в принципе, да, и при этом как бы, ну, обычно это Pioneer обычно выпускал их по большей части. Немножко их выпускала Sony, немножко их выпускал Philips, но по большей части именно Pioneer продвигал всю эту технологию, и довольно успешно, на самом деле, в Америке и, по крайней мере, в Британии. А в России, как мы все знаем, вот как сейчас помню, 93-й год, я стою за прилавком.
Срать, господи, ты подними задницу от стула и покажи мне видеодиски.
Да, и вот эти вот пиратские кассеты, которые продавались в городе Череповце, я точно помню, что на части из них, по крайней мере, было написано «лазерная копия». Ну, ты помнишь лазерную копию?
Нет, я такого не видел. Может быть, я просто не обращал внимания.
Это только в нашем районе, значит. Не, слушай, их много было, я точно помню.
То есть, типа, копия с лазерного диска, получается.
Да, это были именно копии с лазерных дисков, и я точно помню, что на моем VHS пиратском «Терминатора 2» там были моменты, когда фильм просто внезапно как бы заканчивался, и была темнота, а потом внезапно продолжался. И вот 20, я не знаю, 30 лет спустя у меня оказался в руках, у меня есть «Терминатор 2» на лазерном диске, ну, соответственно, там два диска.
Это стык аналоговый, так сказать, да?
Да, на одну сторону диска помещается где-то час фильма, и после этого нужно переворачивать его на другой бачок. Но у меня, кстати говоря, очень продвинутый плеер, он может проигрывать обе стороны диска.
Ничего себе.
А потом нужно переходить еще на третий диск, а на следующий диск. Вот, и просто вот когда он доиграл первую сторону, и там все потемнело, и он стал переключаться на вторую сторону, я просто вспомнил это место из детства, потому что каждый раз именно на этом месте кассета уходила в темноту. Я такой, вот оно, я дожил.
Прекрасно. Да. Прекрасная история. Вот слушай, а все-таки вот это все, это словно создано для того, чтобы ты возвращался в детство.
Ну все это на самом деле, то есть у меня на самом деле все началось с того, как я перечитал опять Ready Player One книжку, и там же все вот это построено на ностальгии 80-х, 90-х годов, и я просто ее перечитал заново, и у меня как-то все это опять так вспыхнуло, и я понял, что мне нужен что-то такое, какой-то артефакт из того времени. Как у вас там в Германии обстоят дела с прививками и всем таким? И с лекарствами?
Ой, слушай, я не знаю, я что-то не прививаюсь, а лекарства не покупаю, поэтому даже не знаю, что сказать.
А если в аптеку прийти и, так сказать, бедный я несчастный, помогите мне, то что они скажут?
Ну, слушай, во-первых, насколько я знаю, очень трудно просто прийти и сказать, что ты бедный несчастный. Ну, то есть, типа, просто тупо некуда. Здесь есть, я плохо скажу сразу эту систему, знаю, потому что я с ней особо не сталкивался. Здесь, если у тебя какая-то типа минорная проблема в стиле у тебя горло болит, ты звонишь врачу, и он говорит, приходи через 40 дней. Ну вот. А если у тебя прям очень плохо, я не знаю, у тебя там какое-нибудь кровотечение, еще что-нибудь, ты вызываешь скорую, она тебя увозит в больницу. А вот между этим в России то, что там есть вот эта целая субкультура поликлиник, хождение на приемы, получение талончиков, здесь этим как-то все очень печально. Поэтому тут как бы здесь нет такой вот субкультуры бабушек, которые сидят там в коридорах и ждут, когда врач освободится, чтобы запрыгнуть, только спросить. Поэтому, если у кого-то прям печаль, и вот нужно к врачу действительно, то человек просто приходит в поликлинику или в больницу и просто сидит, и как бы... Ну, тут в Германии все очень на терминах, так называемых. Это appointment по-немецки. Не знаю, как запись по-русски. И поэтому, если нет термина, ты просто сидишь и ждешь, вдруг как-то там что-то получится, какое-нибудь окно, которое ты можешь запрыгнуть, и вот. Но если нет термина, ты там несколько часов, некоторые люди сидят в приемном просто отделении, ждут, пока врач освободится и может их принять. У вас же так же, насколько я знаю.
У нас все так же, да. То есть один раз, когда я уже целую неделю валялся с таким кашлем, дикий кашель, ну то что там, такая, как обычно, все вот это вот, традиционные симптомы. Но обычно оно проходит как бы за несколько дней, а тут оно что-то не проходило целую неделю. Я помучился и пошел, позвонил в поликлинику, и они меня спросили, это как бы emergency или нет. Я подумал некоторое время и сказал, да, это emergency.
Это очень emergency.
Скажу, не emergency, это меня, а меня вообще как бы не дадут никакого appointment-а. Вот, и мне дали appointment, ну как бы да, я пришел, меня врач, так сказать, посмотрела 2 минуты и сказала, а, сама пройдет. Знаешь, говорит, можно, говорит, типа купить... можешь попить чаю с медом или вот что-то такое. То есть вот это то же самое, что когда американские, по-моему, люди обычно приезжают в Европу и жалуются, что им не выписывают антибиотиков. Русские люди, по-моему, тоже на это дело жалуются, потому что в России, по-моему, антибиотики все еще можно купить в любой аптеке без рецепта. В Европе с этим очень жестко, потому что типа считается, что привыкнешь, и потом ничто тебе не поможет, поэтому сиди дома, пей чаек с медом. Единственное, что меня немножко смущает, то, что довольно часто на работе люди, потому что все-таки, ну, как бы сказать, такая культура еще есть такая, что всем нужно фигачить, если у тебя, типа, легкая температура, и ты кашляешь, что это не повод для того, чтобы брать больничный и сидеть дома. Поэтому все сидят на работе, кашляют, сопят, пьют еще вот эти вот порошки, которые можно купить в любой аптеке, там, типа, с такой адской дозой витамина С и кофеина. Вот как выпьешь, так и у тебя глаза такие, о, можно еще дальше фигачить.
Я помню, что был такой довольно клевый блогер Андрей или Алексей Шитов. Он какой-то вот такой, типа, бэкэнд-разработчик. Знаешь, как... Я не очень специалист в разработчиках, но есть такой тип разработчиков. Это такие 40-летние мужчины, которые там 20 лет в программировании. Вот они там на ассемблере что-то пишут. Ну, короче, если вы программисты нас слушаете, вы меня простите, но такие прям хардкорные программисты. Вот. И он работает, живет в Амстердаме. И он писал клевый, вел клевый блог про Амстердам. И даже книгу написал про жизнь в Амстердаме. И я помню, у него была запись про врачей. И у него пришла точка, по-моему, у меня 2 дочки, и они обе учатся в амстердамской школе, и у них был какой-то типа урок про здоровье, и она принесла какие-то там конспекты в тетрадке, то, что на этом уроке проходили, и они писали фразы в стиле «У меня болит горло, но я пью горячее, сижу дома и не хожу к врачу». Или там «У меня заложен нос, но я осталась дома на пару дней, но не хожу к врачу». То есть прям даже образование говорит, как бы система образования говорит, типа «Не надо ходить к врачу, не напрягайте врача, если у вас болит горло, подождите, все пройдет само».
Ну, похоже, что все идет как раз к тому, что, ну, в Британии довольно традиционно здесь как бы тоже, ну, всем этим занимается NHS, это такая организация, которую они построили. Как я узнал недавно, построили, собственно, где-то в 50-60-х годах на нефтяные деньги, которые британцы выкачали из Ирана. Тоже вот начитаешься тут такого и такое узнаешь. Вот, поэтому как бы здесь есть эта организация, но в последнее время она потихонечку-потихонечку приватизируется, и какие-то кусочки от нее потихонечку достаются разным, ну, как сказать, коммерческим компаниям. Против этого все, конечно же, народу все это очень не нравится, но вполне справедливо, потому что все потихонечку, постепенно идет к американской модели. Вот, но пока мы еще не там, пока все еще есть бесплатное здравоохранение. И вот последнее время все идет тоже к тому, что NHS и вот те кусочки, которые достаются частным компаниям, они начинают тебе выдавать такие мобильные приложения, которые ты мобильному приложению можешь рассказать, типа, свои симптомы, и там искусственный интеллект определит тебе, стоит ли тебе обращаться к врачу или нет, или просто выдаст тебе список рекомендаций, какого тебе медку положить в чаек. Вот, ну, и похоже, что это потихонечку набирает такие какие-то обороты, и похоже, что все идет в сторону именно искусственного интеллекта, который тебе на телефоне будет тебя лечить. То есть это, в общем, то же самое, что если ты у Гугла просто спросишь Google, гугл, у меня, не знаю, голова посинела, что делать? Да, роботы скоро нас будут лечить, вот что.
Надеюсь, что нет. Есть же какой-то медицинский робот, Да Винчи, по-моему, называется. Есть замечательное видео в интернете, как этот робот сшивает надрезанную оболочку, я не знаю, кожицу от виноградинки. И вот он прям своими механическими руками очень быстро ее сшивает, очень качественно, так, что человек бы не сшил. Но, блин, люди не виноградинки, надо признать.
В прошлом выпуске мы рассказывали про такую штуку под названием «Магна-карта». Это такой британский артефакт. И вот Павел Суслов откомментировал наш эпизод тем, что у «Магна-карты» есть более известное всем название на русском языке. На русском языке этот документ называется «Великая хартия вольностей». И я погуглил это название, и действительно, Великая хартия вольностей, у нее есть своя страничка на Википедии на русском языке. И просто огромнейшая тоже страничка, тут все присутствует. Тут даже есть русифицированное название британского английского короля того времени, его звали Иоанн Безземельный. И Иоанн Безземельный как раз подписал Великую хартию вольностей в июне 1215 года. И тут прямо такая огромнейшая статья на русском языке. Тут разные терминами она бросается, просто про которые я никогда не слышал. Тут вон крестьяне называются виланами, свободные крестьяне фригольдеры, ранненнормандская Англия. И налоги в то время назывались щитовыми деньгами. Щитовые деньги — это, собственно, ну, как бы такой денежный сбор с каждого такого рыцарского феода, как здесь называется, взамен их личной службы в армии короля. И вот как раз когда король Иоанн Безземельный решил поднять немножко себе щитовых денег, потому что ему не хватало денег, вот тогда-то как раз против него все и взбунтовались, и ему пришлось подписать Великую хартию вольностей.
Молодец, так давно пора.
Да, спасибо, Павел Суслов, то, что ты нам тут поправил.
Подкинул
вот эту идею.
А, еще в картинной галерее нас подвели к какому-то портрету, и на нем был нарисован мужик, и экскурсовод говорит, а это типа Филипп Добрый. И, блин, вот как бы, когда ты слышишь Филипп Добрый, подозреваешь, что это типа, как бы, ну, такой, как бы, добрый Филипп, ну, не знаю, там, любил людей. И экскурсовод говорит, не обольщайтесь, добрый, значит, что он очень хорошо дрался на шпаге. Просто типа добрый, как бы, типа, крутой. Вот, а у него еще был брат, его звали типа какой-то Ян Безумный. Ну вот Безумный, значит, он вообще очень хорошо дрался на шпаге и прям очень постоянно этим занимался, как только мог. Так что, кажется, не знаю, имена королей тех времен просто могли знать все, что угодно. Что, давай пленочка, чего, Эктохром выходит, Саша, 15 ноября.
Да, ну хорошо, давай про Эктохром. Слушай, ну Эктохром вроде как вышел немножко в Британии, его нельзя купить напрямую на сайте, нужно искать в магазинчиках. И вот один магазинчик, который я фоловлю, он внезапно выкатил Эктохром, и он весь исчез внезапно. Расскажи, успел ли ты купить себе Эктохром?
Слушай, насколько я знаю, типа, это как-то, типа, нужно написать в кодек, и они этот магазинчик прикроют. Ну, то есть, они пока присылают Эктохром, насколько я знаю. То есть, они начали месяц назад примерно его распространять, но только по доверенным блогерам, любителям пленки, у которых есть блоги, ну, типа, на тест. И они, короче, начали его распространять, и я прочитал, типа, тестов 10, наверное, этой пленки, но в продаже ее не было. И, типа, говорят, что вот 15 ноября начнется первая отгрузка, вот, и я, типа, жду 15 ноября, так что, не знаю. Может быть, кто-то кому-то там прислал, этот кто-то, типа, не знаю, вывалил в продажу, но, мне кажется, кодек не одобрит такого.
Но... Я могу поделиться страничкой, но он у них уже закончился Эктохром, но они недавно совсем открылись, они мне очень нравятся, они очень няшные. Аналог Wonderland, аналог Wonderland Koyuk. Приложим. Этот подкаст не спонсирован этим магазинчиком, но они очень миленькие, так что да.
Окей.
Да, я сейчас планирую небольшую поездку по Чехии и Германии. И одна из вещей, которые мне нравится заниматься в поездках, это летать дроном и фоткать всякие фоточки и снимать всякие видео, и потом все это монтировать и куда-то выкладывать в Инстаграмку. И с недавних пор я, ну, я понял, что если ты куда-то едешь со своим дроном, то неплохо проверять еще правила, местные законы, потому что они все-таки варьируются от страны к стране. В некоторых странах они вообще полностью запрещены, их прямо изымают прямо в аэропорту.
Ничего
иногда себе. Возвращают. Вот. И в Британии, ну, в Британии сейчас все еще относительно расслабленные законы, хотя их собираются ужесточить, по-моему, в следующем году. Но пока все еще довольно расслабленные, их все еще не нужно регистрировать. Ты можешь, в принципе, летать, ну, там, где, в общем, как бы не над городами, не над зданиями, ними, ну, по крайней мере, там в парках, если это не королевские парки, в лесах, а там в некоторых национальных парках, тоже далеко не во всех. Ну, в общем, как бы можно, и требования, в принципе, там считается то, что можно подниматься на 400 футов, и должен быть он в пределах видимости. Ну, в общем, как бы, и в общем все. При этом, как бы, я очень много его летал в Лондоне, ну, тоже по большей части в разных парках, и полиция к этому довольно расслабленно относится, то есть, как бы, все, в общем, нормально. Ну, до тех пор, пока ты используешь, ну здравый смысл, голову, и особо никому не надоедаешь, что все нормально. И да, я, собственно, проверил правила Чехии и Германии, и, ну, в Чехии, по большей части, ограничения тоже, ну, довольно-таки стандартные ограничения, то, что нельзя летать рядом с аэропортами, нельзя летать над Прагой, там, где, ну, центральный город, нельзя летать над этим главным замком Праги, где, похоже, что там, ну, все вот это правительство, там все это хорошо охраняется. Но, в общем и целом, как бы, летай, особо это как, похоже, что тоже, если используешь здравый смысл, самое главное, что у них, что интересно, разрешено подниматься до 300 метров. Правда, при этом я не уверен, сможешь ли ты его разглядеть, потому что одно из все еще правил, то, что ты должен... должен видеть, ну, держать его в пределах своей видимости.
Угу.
И потом я пошел посмотреть на правила Германии, и вот тут меня ждал большой сюрприз, потому что в Германии, похоже, что все плохо. В прошлом году в Германии приняли закон, ограничивающий правила использования дрона по Германии. И в Германии, ну, грубо говоря, в Германии практически все нельзя. А если очень хочется, то в Германии летать дроном можно, но при этом... Во-первых, вам нужна страховка. Страховка, ну, имеется в виду не дрон, а страховка, если он на кого-то упадет. То есть страховка liability insurance, так сказать. Если он чего-то где-то навредит, у вас должна быть такая страховка. И я полез немножко смотреть страховки по Германии, нашел какую-то... Ну, тоже, как это обычно, все это принято, но при этом особо никто не знает, как эти страховки делать. Есть компания какая-то, которая выдает страховки в Германии, но только германским резидентам, под которые я не подпадаю. Вот. И поэтому, да, должна быть страховка. А вторая вещь, которая должна быть, на дроне нужно написать везде...
Ну, жилетку на него нужно надеть.
Возможно, но при этом, то есть, как бы, на дроне должно быть, и там очень, так, очень конкретно сказано, должен быть лейбл, при этом он должен быть несгораемый лейбл, на котором должно быть написано, ну, собственно, все детали про владельца, там, имя, телефон, адреса, явки, все вот это должно присутствовать на дроне. Что если он куда-то все-таки упадет и взорвется, то вот этот несгораемый лейбл покажет им, на кого же все-таки выйти и засудить.
Удобно.
Вот. А максимальная высота в Германии — это 100 метров, до 100 метров только можно подниматься, при этом летать нельзя практически нигде. То есть нельзя летать над частными территориями, даже если это частное поле. Нельзя летать, ну, понятное дело, что над всякими аэропортами, но нельзя летать при этом даже над деревнями и весями. И практически, в общем-то, я даже не уверен, где можно. И да, в национальных парках у них обычно свои правила, в национальных парках они уже свои запреты выдают. Меня очень порадовало, я смотрел как раз страничку национального парка там на границе с Чехией и Германией, который считается вторым самым красивым национальным парком в Германии. Вот, и у них там как раз отдельным пунктом, самым последним, то есть я скроллил, вроде радовался, потом доскроллил все-таки до конца страницы, и там как раз огромная такая картинка какого-то гигантского квадрокоптера, который только, по-моему, в кино используется. Перечеркнуто все это, штраф 50 тысяч евро, и там, что типа ни в коем случае нигде нельзя летать. То есть, в общем, да, над лесами тоже нельзя летать.
Слушай, а ты же типа такой, типа, не знаю, зашел за угол, такой, запустил его. Ну, как бы, как вот летает дрон, как понять, где владелец-то? Летает, летает, раз, улетел куда-то, и все.
Это да, это конечно. То есть всегда так можно делать. То есть я сегодня очень интересную статью прочитал, по-моему, где-то вот, или это были комментарии, кстати, на Hacker News, то, что для развития человечества, сейчас мы такую глубокую тему поднимем, для развития человечества и стран у людей в странах должна быть возможность нарушать законы. То есть если бы люди все жили по законам и никогда бы их не нарушали, то у нас все еще была бы сегрегация между разными расами, у нас все еще были бы как бы ущемлены права там разных людей и разных меньшинств, ну, в разных странах. И, в общем, как бы мы бы никуда не двигались. То есть люди, когда у них есть возможность нарушать закон, то постепенно как бы таким образом мы эволюционируем, ну, как государство. И если эту возможность полностью убрать, как похоже, что в Германии, потому что в Германии как-то все очень законопослушно и все очень-очень жестко, и огромные штрафы, то ты как-то, мне кажется, застываешь в каком-то средневековье и никуда больше не двигаешься. Что ты думаешь по этому поводу?
Слушай, я не знаю, честно. Вот правда, непонятно. Но, во-первых, я не очень понимаю, как бы, мне кажется, что часто запрет полетов дронов где-то там связан в том числе с опасностью посадки самолетов. И недавно, кстати, было исследование, когда дрон врезали на посадочной скорости в крыло, и он прям действительно пробил крыло, и там даже повредил какие-то патрубки. Такое повреждение может быть критично. И вот работая в авиакомпании, я знаю, что пилоты часто жалуются на дроны, которые они видят во время посадки, но не врезаются, но они заметны, прям их видно. Потому что кто-то хочет пофотографировать садящийся самолет. Ну, то есть я могу это одобрить, но типа, почему не залетать над городом, бомбу будет сбрасывать, что ли, что-то, почему, непонятно. Хотя вот, кстати, в Сирии дроны, в том числе любительские дроны, используют для сброса маленьких взрывчатых таких бомбочек, которые там террористы метят прямо, допустим, в открытый люк танка. Ну, как бы, там, сбросив бомбу, можно там ранить или даже убить человека.
Ну да, ну да. Все дроны от DJI, они используют такую штуку под названием geofencing, такие виртуальные заборы. То есть он ему нужен GPS, чтобы он вообще взлетел. Если нет GPS, он так поднимается слегка над землей и жужжит, и никуда не летит, пока не поймает GPS. И вот, и у них, собственно, есть система вот этого geofencing, которая не позволяет тебе, в принципе, летать, ну, например, над стадионами или рядом с аэропортами. То есть вот он физически не полетит. К сожалению, все это можно jailbreakить, и, конечно же, все это можно нарушить. Чем, собственно, люди тоже занимаются? Это позволяет... То есть, например, у дронов DJI у них встроена еще максимальная высота 500 метров, что тоже можно взломать и как бы летать там, не знаю, на километры вверх. И самое главное, что на YouTube огромное количество таких роликов, в общем-то, на... То есть я полностью согласен с этим аспектом, то есть как бы, мне кажется, если, да, то есть дроны не позволяют, если очень хочется как бы что-то делать, то есть сейчас ими можно летать реально на километры от владельца, и, в общем-то, как бы, я не знаю, сбрасывать в тюрьму всякие посылочки, в частности, там, ну, делать всякие пакости, но мне кажется, если человеку хочется сделать какую-то пакость, он найдет способ. Ну, единственное, что, конечно, технологии позволяют делать некоторые вещи легче и уходить от этого, наверное, более безнаказанно. Да. И DJI, кстати говоря, они выпустили даже специальный такой чемоданчик, который позволяет засекать дроны там в радиусе, не знаю, 50 миль. И он показывает, ну, тебе... Ты, опять же, ты не можешь его просто включить и полететь. Тебе нужно зарегистрироваться, там, добавить все свои данные. И каждый дрон, в общем-то, зарегистрирован на конкретного человека. И DJI выпустил специальный чемоданчик, который позволяет радарам...
Запустите дрон и позвольте ему сфотографировать вас с паспортом в руке, мне кажется.
Да, ну, в общем, да, там видно все дроны, и видно, собственно, кому они принадлежат. То есть, если что, то есть там можно выйти на владельца этого дрона. И эти чемоданчики, они существуют, и они доступны, так сказать, тем, ну, например, людям, которые, ну, как там, мониторят ситуацию вокруг аэропортов. То есть, да, вот это вот тоже есть. Но, опять же, никто тебе не запрещает собрать свой дрон с нуля. Есть огромное количество энтузиастов, которые собирают их с нуля, из своих компонентов, и, ну, тогда он будет, ну, как полностью твой, ты делаешь все, что хочешь.
Дроноделу, так сказать.
Дроноделу, так что... Так что, да. Так что вот, я вот теперь думаю, теперь, наверное, я все-таки... Ну нет, конечно же, я возьму с собой дрон, но буду ли я им летать, это большой вопрос. Так, как-то стараюсь я быть законопослушным человеком. И плюс добавок к тому, что ты... Ну, понятное дело, что ты полетаешь там, пофоткаешь. Ты же не будешь все это, так сказать, тайком показывать. Хотя есть сообщество черных пилотов дронов, которые тайком делятся всякими видео, все это я тоже видел, да. Но я же все это выложу куда-нибудь в Инстаграмку или на YouTube, и то есть, в общем-то, как бы, если будет что-то такое прям выглядящее очень запрещенным и нелегальным, то, ну, как бы, ты, в общем, сам себя инкриминируешь. Поэтому хочется, чтобы все было легальным и по правилам. Наверное, напоследок я еще... Ну, мы порекомендовали несколько штук. Я, наверное, порекомендую еще. Я тут наткнулся на канал на YouTube под названием Urban Tourism. Там, ну, кстати говоря, очень успешный. У него он тут уже почти там 600 с лишним тысяч подписчиков. А человек по имени МША ходит по всяким местам. Я, собственно, видео, по которому я как-то обратил внимание на этот канал, это то, что они, по большей части, по-моему, они где-то вот по России ходят. Вот они периодически залезают в какие-то заброшенные шахты, заброшенные атомные рудники, в которых там типа уран добывался. И там, ну, метро, конечно же, очень подробно у них освещено. Вот, какие-то заброшенные шахты в Петербурге. Вот я посмотрел видео, очень интересно. При этом очень познавательно показываются тоже всякие карты. Очень подробно он рассказывает как бы и с увлечением тоже. Вот прямо как твой экскурсовод по картинной галерее. Вот, собственно, МША рассказывает со всякие...
А, дорогие друзья, сейчас мы с вами 7 часов осмотрим урановый родник.
Именно так, да.
Черт.
Вот. Ну, то есть они реально не ходили по этому руднику типа дня 3, но при этом монтируется видео там где-то на полчаса, при этом смотришь его просто с открытым ртом и затаившись дыхание. И, то есть очень познавательно. То есть при этом они там рисуют как бы очень такие хорошие инфографики. То есть, понятно, ты прямо узнаешь, как например, устроен атомный рудник. И прямо так понимаешь. То есть я ничего не знал про рудники, я очень много всего почерпнул. Так что вот, Urban Tourism, ну, тут очень много всего. Если вас интересуют всякие такие, не знаю, как урбанистика, заброшенные шахты, метро, то вот это вот, да, вот это канал для вас. Очень-очень все интересно. Спасибо, дорогие друзья, то, что вы прослушали наш новый эпизод. Мы присутствуем на Твиттере.
В Твиттере, Саш. Ну, что Твиттере. На Украине и в Беларуси мы еще присутствуем.
В Твиттере. Радиоиммигрант мы в Твиттере. У нас есть телеграм-канал t.me/immigrantcast. И у нас есть страничка radioimmigrant.com. И он вас выведет к самому последнему эпизоду. Заходите, подписывайтесь, оставляйте нам комментарии и до новых встреч.
Спасибо, друзья. Обязательно рекомендуйте нас друзьям. Чем больше слушателей, тем лучше.